Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 30 июля, время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Как обычно, в это время по средам мы его проводим с Андреем Андреевичем Пятковским. Андрей Андреевич, рад вас приветствовать.
Взаимно.
Ну, назвали иронически мы этот эфир «No money, no honey». Ну, то есть это такое «нет денег, нет меда», если дословно. А на самом деле это такая американская поговорка, что, ну, как бы «нет денег, нет счастья», вот что-нибудь такое там отдаленно. Но суть здесь следующая. Предлогом для такого эфира и названия отчасти является то, что вот Трамп продолжает. Он не остановился, не только... значит, уменьшил срок ультиматума, предоставленного в Москве, от 10 до 12 дней, а сейчас вот сегодня буквально информация, что это именно 10 дней. Значит, но по сути так, как он сказал, это уже 9 дней остается, и он собирается вводить эти санкции. Причем первые как бы громыхания уже идут. Он в отношении Индии объявил о том, что вводит 25% пошлины, там непонятно даже как бы за торговлю энергоносителями с Россией, и что-то обещает, анонсирует еще. Вот, то ли штраф за то, что там они покупают что-то, то ли еще что-то, ну, такая какая-то невнятица есть, но, тем не менее, риторика определенно поменялась, это даже американская пресса отмечает, уже сейчас Трамп не говорит так, что... значит, ответственность разделяют те другие, Украина и Москва, как это было раньше. Нет такого, что он апеллирует бесконечно к желанию Путина якобы к миру, и надо продолжать переговоры. Сейчас уже совершенно по-другому все выглядит. Он говорит о разочаровании, он говорит о том, что, значит, отведенное время, за которое он оставляет эти 10-12 дней, если не будет принята его мирная инициатива, но, как мы предполагаем, речь о прекращении огня 30-дневной, инициатива не изменилась, то он готов действовать. Причем мы видели перепалку, это тоже очень симптоматично, Линдси Грэма, он написал в сети X свой пост, понятно, в адрес Москвы враждебный предельно, пришел Медведев, прокомментировал его и назвал, значит, Линдси Грэма и Трампа, обсуждая их, так сказать, действия в связи с санкциями в отношении Москвы, назвал их дедулями там, и предложил чем-то там заниматься. Ну, я уже вот хочу подчеркнуть и говорил о том, что в нескольких эфирах там любой подсчет показывает, что Линдси Грэм на 2 года младше Путина. Ну, или по другому подсчету говорят, что Путину чуть больше лет, значит, там на еще плюс 4 года. Я не знаю, когда он толком родился, но суть та, что главный плешивый дедуля-то как раз находится в Москве. Все это является фоном, скорее всего, того, что какие-то, возможно, решения приняты, и Москва о них знает. Москва о них знает, и уже включают через Медведева, ну, а Лаврова отчасти, меньше Пескова, включают некую реакцию, что нам не страшно, давайте вводите, мы все равно продолжим делать то, что мы делаем. Как это все выглядит из Вашингтона? Ведь вот пока речь идет о санкциях, хотя еще чем-то, еще что-то, став. Говорит Трамп, мы не понимаем, что он имеет в виду, военные ли это поставки или еще какие-то меры, но, скорее всего, военные, что логично увеличить их в сторону Украины и тем самым создать условия, при которых у Москвы не останется шансов, кроме как принять какие-то из условий переговоров или даже прекращения огня. А вот как это все-таки выглядит из Вашингтона, Андрей Андреевич, хотели бы вас об этом послушать.
Ну вот, вы правильно подчеркнули, что есть нечто выходящее за пределы вот угрозы этими вторичными санкциями. Они не так уж и грозны сами по себе. Но дело в том, что с Китаем у США это большие торговые дискуссии. У Китая достаточно своих аргументов. Например, полная монополия на редкоземельные металлы. А вот что конкретно вырисовывается, да, пожалуй, Индия откажется. Это уже видно по первой реакции, от российской нефти. Ну и это неким, конечно, минусом будет для российской экономики. Но вообще это все требует времени. А самое главное, что решается, это на поле боя. Угу. Поэтому меня больше вдохновляет явное изменение настроения общего Трампа. Не эти достаточно сомнительные угрозы санкциями, сомнительные по своей такой непосредственной эффективности. как вот больше настрой его, антипутинский, скажем так прямо. Знаете, что показательнее? Что вот эту такую тираду основную о том, что он устал, ему надоел, он раздражен, и 50 дней меняет на 10, предварило заявление Рубио на день раньше. Рубио был чрезвычайно осторожен, чрезвычайно лоялен Трампу и вообще никогда не позволял себе такого, так забегать впереди дядьки. То, что Рубио так уверенно прогнозировал такой поворот, означает, что он чувствует себя гораздо более уверенно в окружении Трампа. Но что заметно всем наблюдателям в Вашингтоне, Рубио, как известно, сосредоточил в своих руках те же функции, которые были только у Киссинджера в свое время. Он одновременный советник Трампа по национальной безопасности. И наблюдатели уверяют, что Трамп проводит очень много времени с ним, и для него Рубио является основным, надежным, доверительным собеседником в вопросах внешней политики. Это серьезная смена пластинки. Почему она произошла? Это по естественным причинам, очень драматические причины. Мы же видим, что за Трампа как бы сражалось в его окружении две группы. Одна – это фанатики-магисты, идеологи вот этой мага, которые требовали полного отказа от поддержки Украины. Кстати, были против поддержки Израиля, даже пытались протестовать против тех знаменитых решений Трампа поддержать удар по Ирану. Ну, кто эти магисты в самом ближайшем окружении Трампа? Это алкоголик Хексет, гордый сын алкоголички Венс, но совершенно, на мой взгляд, ёбнутая Трузо Хаббард. Я вот за последние... В моей печати нет. Это руководительница всех американских разведок. У меня на лбу три буквы написано КГБ. Она последние 8 лет, я наблюдаю, она последовательно озвучивает все путинские нарративы. Вы помните, она даже вступила в бой с открытым Трампом по вопросу Ирана, вдруг выдав информацию интегрированного спецслужб, что никакого ядерного оружия Иран не добивается и так далее. Это люди, занимающие посты, а в окружении вот самые рьяные идеологи, Такер Карлсон, этот мудак с выпущенными глазами, не вылезающий из Москвы. Есть еще Стив Беннон, который короткое время был специалистом по советникам Трампа в первой его каденции. Эти люди уже открыто выступают против Трампа. Критикую его в первую очередь. По какому вопросу? По вопросу о деле Эпштейна. Вот этот вопрос сейчас занимает весь американский политический класс. Ну, Трамп пожинает плоды своей демагогии во время избирательной кампании, когда он завоевывал избирателей, обвиняя своих политических противников, в основном демократов, в том, что вот это глубинное государство руководится педофилами, все они были в списках Эпштейна. Вот как только я приду к власти, я обнародую этот список Эпштейна, и мы всех их посадим в тюрьму. Это принесло ему миллионы новых голосов. Вот есть такой, это наш украинский слушатель, знает такое имя Джо Ревен, или такой блогер с миллионами
последователей. А, подкастер Джо Роган. Джо Роган, просто не все расслышали.
Да, Джо Роган, да. Он специально, он прямо уже открыто обвиняет Трампа. А Трамп в какое положение попал? Никаких таких списков нету. Нет такого списка, в котором от первого до сотого перечислены все пользователи сексом с детьми на острове Эпштейна. Но есть масса материалов о связях известных деятелей известных деятелей кинематографа, известных светских делов и политиков с Эпштейном, дружеских связях, визитов, совместных вечерах и так далее. Среди них, между прочим, мелькает и имя Трампа. Кстати, для объективности я скажу, что вот эти все связи Трампа, они относятся к очень давнему периоду, там, начало 90-х годов, когда действительно дружили с Эпштейном. Ну вот, поэтому отказ Трампа, ну, все невозможно представить такие списки, они привели этих лидеров движения МАГА уже к открытым обвинениям. Трамп не случайно обманывает нас, говоря, что нет таких списков, он сам, вот этот Джо Роган, он прямо последний всех пошел в этих обвинениях Трампа. Ну и что интересно, совпадение, оно не случайное, что всех этих перечисленных мной сумасшедших магистов непосредственно в администрации Трампа и в окружении объединяет, кроме веры в правительство педофилов, еще два горячих убеждения. Это ненависть к Украине, необходимость прекратить тратить деньги, вообще помогать преступному режиму Зеленского, и неприязнь к Израилю, выступая против Израиля. Ну вот, теперь представьте себе, с кем Трампу приятнее общаться. С людьми, которые требуют из него вынуть, подай нам списки Эпштейна, намекает на подозрительную роль самого Трампа. Или с замечательными людьми, которые называют его папочкой, дэдди, рассказывают о том, как он гениален, что прекрасно с ним научились работать. Сначала Нетаньяху, мы увидели, как он получил ему письмо о присуждении Нобелевской премии, как работают с ним виртуозно западные лидеры, и прежде всего генеральный секретарь НАТО Рютте. Ему с этими людьми приятнее, чем с своими магистами. Поэтому, ведь он же для него, он не является фанатиком мага. Он, да, он завел, создал эту группу, она помогла бы прийти к выборам. Но для него самое главное не идеалы мага. В этих идеалах мага три. Это против Украины, против Израиля и дайте нам списки Эпштейна. А для него главное – это его собственное эго. Он не мага, он мега-маньяк. Поэтому вот блестяще научились с ними работать. Я уже перечислил этих людей. С одной стороны, Нетаньяху, и с другой стороны, европейские лидеры. А кроме того, конечно, друзья Украины и Израиля в американском политическом спектре, их не так мало. Мы же знаем, что замечательный друг Украины Линдси Грэхэм собрал уже под своим законопроектом санкции 84 голоса. То есть большинство в Конгрессе, большинство двухпартийное большинство и, собственно, большинство однопартийцев Трампа, республиканцев, они как раз занимают противоположные позиции, чем эти маги. И, естественно, в этой борьбе как раз последние 2-3 недели они явно одерживают верх. А их представители внутри администрации является вот Марк Рубио. Мы прекрасно знали позицию Марка и по Украине, и по отношению Путина. И нас огорчало, что 6 месяцев он как бы не артикулировал громко эту позицию. Он вот был абсолютно лояльным Трампу. А вот сейчас, когда эта позиция можно уже высказывать, не нарушая лояльность Трампу, он владел ситуацией. И он ее громко артикулирует. И она становится вот коллективной позицией американского руководства, американской администрации. Это очень положительный импульс. Ну, что достигли европейцы за это время? Серьезного понимания совместно с Соединенными Штатами, как будет дальше организовываться помощь Украине. Организационную форму берут на себя европейцы. Они, европейцы, ясно осознали грозящую угрозу в случае поражения Украины. Они становятся просто беззащитными. У них нет европейской армии. Они слышали заявление трамповской администрации о том, что администрация фокусируется прежде всего на вопросах Дальнего Востока. Поэтому тут они не могут стопроцентно надеяться на Трампа. Но они договорились, что Трамп, Америка будет продавать им это оружие, которое необходимо Украине. То есть это формальная вещь, я не знаю, но также будет посылаться Украине, как и раньше, только более активно и энергично. Уже Трамп доложил уже американскому обществу о своей новой победе. Вот отчет Байден, тратя громадные деньги, я зарабатываю деньги на помощь Украине, европейцы за это платят. Это все очень сильно сдвинулся. Сдвинулась отношение помощь Запада в Украине, выглядит в этой комбинации более надежной. Мы не знаем, вот помните, в прошлый раз я повторял последние две передачи такую основную формулу, что Трамп и коалиция Боли достигла соглашения о помощи Украине, и Трамп будет поставлять необходимое оружие, никогда от этого не откажется, потому что это требует большинство республиканцев. А сейчас я добавлю к этому, что это является сейчас убеждением самого Трампа, который по мере вот таких оскорбительных поведений по его адресу страны лидеров МАГА, естественно, как мегаломаньяк, он перешел в лагерь тех людей, которые говорят о его величии, о его Нобелевской премии, о его вкладе в победу над Ираном и все эти приятные вещи. Я-то рассказал, это нам обеспечено, но могут быть и большие фейлы со стороны Трампа, и мы будем это очень позитивно воспринимать. Вот сейчас на эти большие фейлы я уже надеюсь с определенным основанием. Но прежде всего, для меня гораздо важнее, чем любые санкции, в том числе там на индийскую нефть, если Трамп будет последовательно резко отличаться от Байдена вот, в механизмах этих поставок. Тем более, что сейчас этот карбон продает Европе, и он тут ни при чем, что он не будет накладывать ограничений на использование этого американского оружия, на дальность, что, например, вот, на номенклатуру поставок, вот, атакамс будет поставляться какой дальности. Что он позитивно ответит и на выраженное Мерцем пожелание купить у Соединенных Штатов томагавки. Вот все это при новом Трампе становится гораздо более вероятным. Надо отметить, что европейские линии, лидеры и Трамп, и координаторы общей европейской помощи, которая сейчас работает в Висбадене, включая вот того знаменитого генерала, который обещал стереть с лица земли Калининградскую область, если русские там что-то двинутся. Кстати, мы еще вспомним сегодня об этом сценарии. Вот они договорились раскрывать номенклатуру изделий, когда она будет уже использована в деле. Поэтому мы пока не знаем, что поставляется, но судя по очень благожелательным отзывам в Киеве, по-моему, в этом отношении все нормально. Еще и новое совершенно развитие тоже очень важно. Это соглашение с Германией, но также Соединенные Штаты, о совместном производстве новейшего вооружения в Украине. в украинских заводах, и даже обратно Соединенные Штаты будут производителей, по крайней мере, изучать технологии новейших дронов, которые в этой области, которые украинцы находятся впереди. Вот такие перспективы нового Трампа очень обнадежены.
Андрей Андреевич, немножко микрофон поближе расположите, а то люди вот пишут чуть-чуть поближе, просто к чуть ближе его расположить.
Да, ближе, я бы вам взял практически.
Ну, хотя бы вот так, звук как немножко подпрыгивает, барабанит. Значит, нас смотрит около 7 тысяч зрителей, чуть меньше, почти 2,5, чуть меньше. Поставили свои лайки, большая просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир распространите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайк этому эфиру и, разумеется, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пьянковского в описании к этому видео. По ссылке можно пройти и подписаться на канал Андрея Андреевича. Еще одно объявление, все как и всегда, значит, мы продолжаем призывать подписываться на Фейгин VPN. Это наш проект, который обеспечивает доступ к запрещенному и блокируемому контенту, ну, в частности из России, но и тем, кто вне ее находится и испытывает потребность для доступа к контенту разного рода. Пожалуйста, подписку оформляйте. Это можно сделать через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, можно это сделать через сайт. Все эти ссылки есть в описании как в этом чате, так и в описании к этому видео. И равно, как и в аккаунтах в соцсетях Фейгин Лайф, можно увидеть рекламу, увидеть посты о подписке на Фейгин VPN. Вот не примените воспользоваться этой возможностью, если вы выбираете себе VPN, останавливаетесь на Фейгин VPN. Он уже доказал за почти 3 месяца свою эффективность. Так что это очень и очень благоприятное в целом для вас предложение. Попробуйте, посмотрите, не понравится, откажетесь, но есть возможность подписаться, так что я вас к этому призываю. А мы пойдем дальше. Андрей Андреевич, ну хорошо, а давайте оценим реакцию Москвы. Если вы заметили, то, ну, Медведев, о нем мы уже сказали, ну, Песков, ну, Лавров. Путин молчит. Что это означает? Что Путин, понятно, не хочет никакого мира, он хочет продолжения войны, хочет захватить военным путем больше территорий, да, неважно, как там дальше пойдет, но захватить больше территорий, собственно говоря, ему идти на любой компромисс, это, с одной стороны, и невыгодно, как он считает, и несколько самоубийственно, потому что тогда он останавливается посередине, и цена, которая будет заплачена, даже если будет договоренность, выход на мирный переговор по 20% территории Украины, окажется несоизмеримо высокой. Тем более,
да, что придется отвечать вопрос, зачем все это было. Да.
Зачем все это было, потому, а что с этим делать, с этими 20% территории? Там следующий вопрос. Нет, никто не бросится отменять санкции, что очевидно, какие-то санкции могут и послабить, но, скорее всего, наоборот, только хуже будет. Да? В том его смысле, что никто не будет помогать Москве осваивать оккупированные территории. То есть санкции на освоение их, на инвестиции на территории, которые Москва оккупировала и считает своими, их не будет. Возможно, Путин-то это и понимает. Он как будет, все один коллективный Бахмут, понимаете? Вот. Но где реакция Путина? И какой ее можно спрогнозировать на давление Трампа? Потому что, ну вот мой, я вижу так, что он до конца не верит, что Трамп на такое пойдет. Вот мне так кажется. Он играет в некий покер-фейс, да? Значит, блефует Трамп, ну а я выдержу до конца, и он сбросит карты. Вот, Трамп. А я буду держаться до конца. Так, наверное, думает Путин. Хотя, опять же, тут любые интерпретации. Возможно, он еще сам лично не прокомментировал того, что Трамп передвинул с 50 до там, 10 дней свой ультиматум. Что вы думаете об этом?
Песков прокомментировал это от имени Путина. Мы внимательно изучаем и по-прежнему привержены мирному процессу и так далее. Он не хочет оскорблять Трампа, ругаться.
Это очевидно, но нету и реакции. Мы принимаем, мы не принимаем. А что вы?
А вот знаете, сейчас я расскажу вам самую свежую реакцию, я под ее впечатлением. Буквально перед нашим часом с 12 была передача, которую рекомендую всем смотреть. Единственное из этого кремлевского гадюшника, что познавательно. Это «Большая игра». замечательного, два сегодня замечательных русских советских разведчика там были. Дмитрий Константинович Симис разговаривал с Дмитрием Витальевичем Трениным. Ну, вот это сегодняшний формат большой игры. Во-первых, это канал связи между Кремлем и Белым домом. Симис ведь не случайно каждую свою передачу открывает. Я вот только что поговорил с телефоном с людьми из администрации Трампа. Причем он разделял, так же, как вот я сделал это разделение, и не с теми, которые традиционно республиканцы, а вот с новыми людьми, с близкими людьми. И вот они думают так и так. То есть Кремль ведет постоянный контакт здесь. Так вот, сегодня Дмитрий Витальевич Тренин, вы его хорошо знаете, это замечательный советский и русский военный аналитик. Они вели очень интересный разговор. Ну, как бы они принимали за данное то, что Трамп не просто вот грозит там Индии, Китаем вторичными санкциями, а в том, что он вообще серьезно повернулся по отношению к Украине и от России. Вот они говорили серьезно о реакции. Причем в таких выражениях. Значит, что вот они предложили один вид реакции. Вот это и будет центральным тезисом нашей сегодняшней передачи. Очень важная информация. Но как тренинг, это необходимо, единственная возможная реакция. Но это должен решать только главнокомандующий. Это дело главнокомандующего. То есть выглядело это даже как некая дерзость, как навязывание главнокомандующего определенной точки зрения. Но зная этих людей, что они из себя представляют, я трактую это иначе, как спущенная ими указивка подготовить и проверить ту реакцию, которую Путин выработал. Значит, вы правильно сформулировали проблему Путина. Ему невозможно остановиться, потому что, да, это может быть не мгновенное, но достаточно быстром отрезке времени политическая смерть для него. Что ответить на вопросы, зачем все это было, невозможно. Эти вопросы очень остро возникнут, особенно через месяц-полтора, когда окончится время для так называемого летнего наступления, и будет ясно, что это наступление провалилось. Ну, при сегодняшней концентрации политической Западной Европы и потоке вооружений, которые там будут представлять, ясно, что как лучший результат, который может быть достигнут в этот месяц, это остаться на той же линии соприкосновения. Это лучшее, что для Путина возможно. Ну и вот встанут эти вопросы. А что же делать дальше? Он не может остаться с этим вопросом на полгода, понимаете? Вот если закончился летний сезон, следующее наступление начнется весной, значит, мы остаемся в состоянии этой войны, совершенно не решенной, еще на полгода, и перед ним будет все время этот вопрос. За полгода ему не выдержать молчание на этот вопрос. Он дал сегодня тренинг, и Саймс, мне кажется, дали от имени Путина ответ на этот вопрос. Что меня побуждает отнестись к их дуэту серьезно? Ну вот тренинг, который сам, между прочим, докатился до того, что тоже участвовал в ядерном шантаже там, с Карагановым, совместную статейку написал. Начал он с того, что резко отмежевался от ядерного шантажа. Что он так сформулировал задачу? Да, мы воюем со всем НАТО, и это нам очень трудно. Вот первым пробросом был неожиданный тезис, они его цитировали Лаврова два дня назад, что впервые за мировую историю у нас нет союзников. Очень тяжелая ситуация. Нужны какие-то аргументы, чтобы остановить. Мы воюем с НАТО. В чем НАТО? Это вот НАТО поставляет. Во-первых, они повторили все аргументы, поставляют оружие, но кроме того, конечно, участвуют западные специалисты в эксплуатации этого оружия. Это казус Белли, и мы должны показать европейцам, что это война. Они должны почувствовать тоже эту войну. Ну, первое, что, конечно, не ядерные. Да. Этого мы должны избежать любым способом. Ну, естественно, если бы они говорили о том, что вот Путин решил, не взяв всего там Новодеевка, в процессе летнего наступления он бросит бомбу там на Берлин и Брюссель. Это прозвучало бы несерьезно. У них прозвучало серьезно. Я думаю, вот это сейчас фишка, которую нашел Путин. Такой двухэтапный шантаж. Значит, мы должны найти удар конвенциональный. Ну вот, если немцы поставили Таурусы, мы должны нанести удар по заводам, которые производят Таурусы. То есть вырисовывается такая концепция, в ней кричащее внутреннее противоречие. То есть концепция такая, мы будем бить по немецким, французским, британским заводам, там, складам оружия и так далее, но не используем ядерного оружия, не договорились. Ну, позвольте, я их обращаю к цитате Путина, того же, знаменитый, который часто приводил. На пресс-конференции с Макроном 5 февраля 2022 года в Кремле. Да, мы уступаем НАТО по национальному уровню, но мы там супер-пупер, ядерный Посейдон и так далее. Как же так? Ну, вы ударите по Берлину и так далее, так Берлин еще сильнее ударит по Москве. То есть то, что вам не нравилось, оно будет больше для вас. Удары по Москве, которые уже основываясь на статье 5, могут наносить все страны НАТО. Что вы в этом выиграете? Мне кажется, план такой. Сделать более убедительным ядерный шантаж. А именно, они действительно бьют по заводу, производящим эти Таурусы. Ну, немцы, не только немцы, коалиция воли, в частности, ну, НАТО пока формально, по 5-й статье, отвечает более сильными ударами по российской территории. Идет эскалация войны с большими разрушениями. Может быть, и в Москве, но и в Берлине, и в Брюсселе. Ну, вот, что, я думаю, в какую игру решил поиграть Путин. Попугав дня 2-3 вот этой конвенциональной эскалации, вот снова вынуть из кармана ядерный шантаж. Вот здесь как бы будет убедительнее. Вот мы проигрывали, не смогли победить в Украине, мы попробовали непосредственно конвенциональный удар по нашему противнику, но вот он тоже здесь неблагоприятно для нас развивается сценарий. Вот если это не прекратится, мы используем ядерное оружие. И вот здесь они надеются, что здесь Запад дрогнет.
Угу.
Вот очень толковый замысел, мне кажется.
Вы думаете, это может сработать на Трампа, на Запад в целом? И они могут отыграть назад. Как это может сработать?
Я надеюсь, скорее всего, не сработает. Но у них другого выхода нет. Это отчаяние. Понимаете, вот от чего тренер начал свой ответ врагам с того, что не будем использовать ядерное оружие. Они понимают, что сейчас это не звучит. Сейчас угроза ядерным оружием из-за того, что они не взяли там какую-нибудь Авдеевку, она неубедительна. А вот надо показать картинку жителям Европы, когда 2-3 дня крупной конвенциональной войны. И вы представляете, ну и в Европе закричат тоже. Давайте остановим, борьба за мир немедленно и так далее. Это хороший расчет. Он очень рискованный, но я отдаю должное своему коллеге Дмитрию Витальевичу Тренину. И вот, судя, что это было в этой передаче, с такими пассами, что вот, да, ну, было, что говорил, что это единственный вариант, но это не мы должны решать, это все должен главнокомандующий. Вот главнокомандующим, видимо, уже примерно такой сценарий разработан.
Так, мы в эфире находимся 35 минут, и 9 тысяч зрителей прямо сейчас смотрят этот эфир, и больше 3 тысяч зрителей лайк поставили этому эфиру. Благодарим, что вы это делаете. И не забывайте, что ваши лайки да, они способствуют попаданию в рекомендованные, расширяют аудиторию, тем самым люди, если не в онлайне, то в записи могут этот эфир посмотреть, так что не скупитесь, у вас соотношение почти там, 3 тысячи на почти 9, в 3 раза меньше. Те, кто нас сейчас смотрит, найдите возможность нажать лайк этому эфиру. Вот, Андрей Ильич, тогда давайте так поставим вопрос. Как вам все-таки представляется вот то, что Москва продолжает наступление, рапортует о чуть ли не скором взятии Покровска, может, будет взят Покровск, может, не будет взят Покровск, мы не знаем это, и в какие сроки, и как. Такой хороший вопрос. Ну, мы видели, когда населенные пункты все-таки Москва занимала, это в общей картине стратегически ничего не меняло. То есть, условно говоря, если они даже бы взяли Покровск, Трампа бы это бы сейчас вряд ли уже смутило по определенным причинам, потому что, а что Покровск? Ну, вы взяли Покровск, и что, на этом основании надо дать до административных границ 4 области, которых вы требуете, ну, до них далеко, до этих границ административных. Как минимум в Херсонской, Запорожье, да и в Донецкой области, даже если там Луганская не в счет. Там уже практически вся территория оккупирована. На ваш все-таки взгляд, чего добивается Путин? Он хочет успеть провести летнюю осеннюю кампанию наступления. Он хочет продолжать войну бесконечно. Вот, ну, все-таки как можно определить его стратегию? Либо все это в конечном итоге делается для того, чтобы на максимально выгодных условиях, ну, какие только возможны, получить результат. Все-таки, ну, Украину прожмут, например, на 4 области. Еще отдайте там 3 до административных границ, и все. Вот. Либо он будет продолжать наступление в надежде, что он военным путем захватит всю Украину. Вот, ну, многие задаются этим вопросом. Вот как исхода событий и реакции, которые Вашингтона на это имеет, вот можно судить об этом. Потому что верит ли Трамп, что он может военным путем захватить? Потому что он проговаривался раз за разом. Если бы хотел Путин, но это в прежней версии Трампа, в старой редакции он так говорил. Что значит, вот если Путин захотел, но у него просто танки завязли в грязи там, в 22-м году, а так бы он Киев взял, понимаете? Сейчас вот он так считает, или он уже не убежден в этом, или не считает, в
принципе? Нет, ну, конечно, нет. Он понимает, что...
Через а тогда считал, получается?
Время прошло. 4 года он пытался это сделать. Поэтому вот и возникают такие экзотические планы. Он понимает, что... Ну, как бы, понимаете, что может быть, если говорить вот о том сценарии, который он нарисовал, как его можно предотвратить? Вот в эти 2 месяца должна Европа нанести концентрированную, максимально концентрированную помощь Украине оказать, чтобы не то, что не Покровск не взял, чтобы были какие-то отступления по этой линии. Угу. Потому что вот пойти на такой дерзкий двухэтапный ядерный шантаж, ну, можно все-таки на фоне какого-то микроуспеха. Уже сейчас надо его сбивать. Вот эти... Ясно, что стратегически 2 оставшихся месяца летней кампании не изменят ничего абсолютно. Она подтвердит еще раз абсолютную нереализуемость долгосрочной цели взятия Киева и покорения украинского государства в целом. Но психологически победит тот, кто будет за 2 месяца более успешен. Ну, нам говорят, каждый день, что куда-то продвигаются, но сейчас Европа получает оружие от Трампа, я надеюсь, по максимальной программе. Ну, и Европа сама может решать, Таурус она посылает или нет, в конце концов. Угу. Вот учитывая, лучше бить Путина под дых сейчас, чем когда он уже бомбардировал Берлин и угрожает ядерным ударом. Нет, это очень неплохо продумано. Когда ввязаться в конвенциональную войну с Западом, и когда будет разрушен не только Киев, а пара русских и европейских городов, вы представляете, ужас Европы, на этом фоне ядерный шантаж пройдет гораздо успешнее. Ну, его расчет таков.
Кстати, хорошо.
Тут я не персонифицировал уже. Давайте не будем вокруг Трампа плясать. собственно, он тут уже не будет решающим игроком. Главное – это поведение Европы.
Вот смотрите, стоит еще обсудить все-таки Китай. Мы уже сказали о том, что Индия, которой там 25% чуть ли уже пошлины не вводят или введены, так он сказал Трамп, она вроде как в силу многих причин готова идти навстречу. С Китаем не так. Китай уже сказал, что продолжит покупать российское сырье. Ну, ладно, там выгода, там дешевле. Это и так ясно, что они там за бесценок отберут. Но в целом Китай демонстрирует упорно, демонстрирует свою некую индифферентность, что мы тут сопоставимый уж точно с США игрок и не собираемся подчиняться взбалмошным требованиям Трампа и так далее. И это при том, что продолжаются переговоры между Пекином и Вашингтоном об урегулировании тарифной войны, ну и всего с ней связанного и вытекающего из нее. Да? Но тем не менее, разговоры шли чуть ли не о трехсторонней встрече на высшем уровне. Проброшена она была Китаем, ну, наверняка с подачей Москвы тоже, о том, что в Пекине они могли бы встретиться на праздновании 80-летия Победы там на параде. Но, похоже, этого не будет, потому что сам Трамп прокомментировал, что я, говорит, с Путиным как бы на высшем уровне, а что встречаться-то? Встречаться не о чем. Нету никакого прогресса, так и нет смысла пытаться стимулировать его, этот прогресс, путем непосредственной встречи руководителей. А вот все-таки в этих условиях Пекин какое будет место занимать? Вот туда в сентябре планируется визит Путина, это уже буквально там через месяц он там будет, 2-го, по-моему, я боюсь, или 6-го, я сейчас точно не скажу, сентября. И Трамп планировал ехать в Китай. Трамп планировал ехать в Китай, но в октябре, это пока так говорилось, хотя неизвестно, это еще 10 раз изменится или уже изменилось. На ваш взгляд, Китай будет пытаться каким-то образом повлиять непосредственно в качестве вот такого посредника на ситуацию. Да? Ну, вроде как мы вот с Москвой можем договориться. И что попросит взамен? И возможно ли, это второй подвопрос, все-таки встреча на высшем уровне? Ну, хотя бы на уровне Зеленского и Путина. Я сразу скажу, я вот об этом очень сильно сомневаюсь, но почему нет? Вот что вы думаете?
Что касается Китая, мне кажется, судя по заявлениям, Си занимает сейчас более агрессивную антиамериканскую позицию.
Uh-huh.
И вот я даже не исключаю, что тот сценарий, о котором я сегодня говорил, я убежден, что на разработанный сценарий исходит из Путина, что Си мог, на него будет подталкивать, если бы он даже не, может быть, даже и участвовал в разработке этого сценария. Эскалация войны России с Западом до такой степени отвечает сейчас интересам Китая, как, ну, хотя бы тем фактом, что оставить американские, не допустить ухода американских войск из Европы. Си, ну, он же немножко отличается, мы говорили об этом, от остального политбюро китайского. Он же всю ставку сделал как раз на антиамериканизм. Ну, когда нарушив все заветы Дэн Сяопина, третий раз пошел на срок, он же купил себе все-таки китайскую элиту обещанием, а я вам верну Тайвань. Но с Тайванем вряд ли что-то получится, особенно вот один из уроков российской Четвертой мировой войны, по моей классификации, то, что высадка, морская высадка, серьезная, типа вот в Нормандии или предполагаемая на Тайване, она становится практически невозможной при наличии вот, беспилотных летательных аппаратов. Ну, вот по сигналам исходящим, вот мы же слышали, мы не допустим поражения России. А что значит не допустим поражения России? Это мы не допустим поражения Путина. Вот. Когда вот, о каком поражении России говорит, что там Москву ворвутся западные державы? Нет, все поражение, как раз реальное поражение, то, о чем мы говорили. Путин соглашается на корейский вариант. Линия раздела и за ним остаются большие территории. Китай считает это поражением России. Он видит, ну, он, понимаете, он готов руками Путина сейчас начинать войну с Америкой. абсолютно безобидную глебу. Там было колебание все время с войной. Там же борьба двух линий, как бы американской партии и антиамериканской. Ну вот Си пока передавливает.
Ну что же, что, мы 46-ю минуту в эфире. Я думаю, на сегодня мы остановимся.
Нас да, что касается Зеленского, кстати, но нет никаких оснований для этой встречи. Я не вижу предмета обсуждения этой встречи.
Ну, то есть это отказ будет Зеленского или Путин в качестве попытки отыгрыша давления со стороны Трампа может сказать, а я готов вот с Зеленским встретить, вот завтра, вот в Стамбул лечу.
Вот билет. Кстати, да, вот. Через как раз дня через 10 у Путина будет последняя возможность. Или вот берется на вооружение вот тот вариант, о котором я говорил, такой поэтапной ядерной эскалации, или что-то выбросить, вот, иллюзию. Но сейчас Трамп не такой Трамп, которого он водил за нос, сейчас Трампа крепко держат. Том Грэм, Тед Круз, Марк Помпео. Я не вижу какой-то дешевки, на которую мог бы Путин взять Трампа за день. Да. Ну что, ну, вот объективно он мог бы следующее сделать. Попробовать продать как громадное достижение отказ от аннексии Запорожской и Херсонской областей, собственно, им и не завоеванных. Но потребовав вот все эти 40 пунктов ограничивающих суверенитет Украины, но они понимают, что это суверенитет Украины дороже всех областей, что они готовы на многие территориальные уступки временные пойти, но уж от того, что никаких пунктов ограничивающих суверенитет не будет в помине, это Украина твердо занимает эту позицию.
Ну да. Ну что же, всех тем не обсудим, оставим что-нибудь на следующую неделю, как говорится. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Сейчас, конечно, летний период, и, мягко говоря, активность падает объективно, хотя, несмотря на интенсивность общую, потому что война продолжается, она каникул не знает. В любом случае, за эту неделю наверняка произойдут какие-то события, появятся новости, мы их будем обсуждать в следующую среду с Андреем Андреевичем Пьянковским. Призываю зрителей ставить лайк этому эфиру, почти 4 тысячи это сделали, и почти 10 тысяч нас смотрят. Без малого, значит, распространяйте, призываю ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, станете группой, обязательно подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. Ну и не забывайте про Фейгин VPN, если кто-то еще размышляет, вот найдите возможность посмотреть, поизучать этот наше предложение. И при каком-то расположении предлагаем вам, значит, на Фейгин VPN подписаться. Ну что ж, Андрей Андреевич, спасибо вам большое за эфир сегодня. Будем ожидать, как будут развиваться события. Спасибо всем зрителям. Ну и увидимся.
Спасибо еще раз. Рекомендую всем внимательно просмотреть сегодняшнюю беседу двух замечательных разведчиков тренинга и сервиса.
Хорошо. Всем пока.